Музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, этим летом в Нью-Йорке, наверное, главные музыкальные новости связаны с балетом. Причем, что особенно интересно, с русскими балетмейстерами. Это премьера Ратманского, которая вызвала большой интерес всех балетоманов Нью-Йорка. А в Нью-Йорке их очень много.
Вообще, Алексей Ратманский привлекает особое внимание нью-йоркских балетоманов. И мне все время приходится читать о том, как повезло Нью-Йорку, что Ратманский поселился, семья у него теперь в Нью-Йорке, и что он является хореографом при ABT, American Ballet Theatre, американском балетном театре. Можно сказать, что это второй по значению американский балетный театр после Баланчинской труппы.
И вот долгожданная премьера, уже сделанная специально для американского балета.
Да, это балет на музыку Прокофьева под названием «На Днепре». Причем балет этот один раз точно ставился, когда была его премьера в 1932 году. И тогда он более-менее провалился. Прошло всего несколько представлений.
В Париже, да?
В Париже, да. Причем он был написан по заказу Сержа Лефаря, знаменитого танцовщика, который тогда был фактическим руководителем парижского балета. И спектакль не удался по многим причинам. Вообще это было для Прокофьева уже время заката его западной славы. Не случайно он вскоре после этого вернулся опять в Советский Союз. Сам Прокофьев всегда защищал это свое детище. Музыка, как бы сказать, для меня она представляется эскизом к будущему шедевру Прокофьева, к «Ромео и Джульетте». А с другой стороны, она выступает предыдущему балету «Блудному сыну» того же Прокофьева. И критики в свое время, кстати, на это и указали. Они говорили о том, что это «Блудный сын», только без запоминающихся мелодий.
Очень-очень обидно, конечно.
На самом деле, есть такая специфическая блеклая красота и прелесть в этой прокофьевской музыке. К ней только нужно привыкнуть. Ратманский пошел, конечно, на риск, поставив этот балет. Ратманскому особо удается стиль, который я бы обозначил как советское ретро. Может быть, он единственный, который освоил правильное отношение вот к этому сталинистскому искусству, искусству этой эпохи, не сатирическое и не героизированное, а с такой мягкой иронией и, скорее, на лирической подкладке.
То есть то, что можно назвать постмодернистской эстетизацией.
Да вот в том-то и дело, что когда мы говорим о постмодернизме, то с этим связано некое ироническое, как бы, отношение к материалу. А здесь я не чувствую все-таки этой иронии. Это, скорее, некое любование этим стилем, сталинской эпохи, это не полемическая интерпретация искусства сталинской эпохи. И даже уже нью-йоркские критики, которые поначалу не понимали, в чем особенность стиля Ратманского, они теперь уже это понимают. И они, в частности, писали в связи с постановкой балета «На Днепре», что Ратманский описывает Советский Союз, которого никогда не было. И это правильное наблюдение. Ратманский по своей природе, как мне представляется, скорее всего, лирик. И это большая редкость, потому что лирика и комедия тоже. Вот, в частности, его балет «Светлые лучи» на музыку Шостаковича. Я когда читал о том, как этот балет встречали в постановке Лопухова, когда премьера была в свое время в Советском Союзе, то читал о том, что публика смеялась. И мне казалось, это невозможно. Ну, как можно смеяться даже хотя бы в комедийном балете? Мне это представлялось преувеличением. Но я смеялся на балете Ратманского. Это было смешно. Балет, который по-настоящему смешной не за счет сатиры, а за счет именно комедийных положений. Это все невероятная удача. На Днепре в постановке Ратманского в итоге оставляет чрезвычайно приятное впечатление, такое же, как и сама музыка Прокофьева. Они очень в чем-то схожи, и вот это ощущение прекрасной лирики, которая с вами и остается. интересно сравнить Ратманского с другим замечательным российским балетмейстером, с Борисом Эйфманом, чей балет «Онегин» мы с вами как раз смотрели, и в какой-то степени Ратманский и Эйфман, мне кажется, представляют собой полюса в возможном таком творческом раскиде. То есть один, вот как Ратманский, это лирик и комедиограф, а Эйфману больше всего удаются жесткие и психологически очень напряженные даже экспрессионистские моменты.
И эксцентрические. Я бы сказал, что если уже так идти за сравнениями, то это Станиславский Мирхольд. Дело в том, что балет «Онегин» уже не очень даже и балет, особенно если учесть, что там читают стихи Пушкина со сцены, что, конечно, привело американских зрителей в некоторое удивление. На меня этот балет произвел довольно странное впечатление. Мне половина понравилась, а половина нет, потому что Эйфман шел за Пушкиным, и первая половина насыщена действием романа, а вторая насыщена размышлениями, и размышления в балете не получаются. Поэтому я бы сказал, что это сочетание напоминает Феллини с Чайковским плюс немножко поножовщины. Конечно, это кипучая смесь, и неудивительно, что она вызвала очень резкую реакцию американских критиков. В «Нью-Йорк Таймс», надо сказать, была несправедливо разгромная статья. Почему?
Потому что американцев раздражает эстетика Эйфмана. У него была защитница в той же «Нью-Йорк Таймс», Анна Кисельгов, которая подымала Эйфмана на щит. Но очень схожего по эстетике с Эйфманом Мариса Бежара, покойного балетмейстера замечательного французского, здесь в Нью-Йорке тоже встречали штыки и просто перестал переезжать в Нью-Йорк. Здесь не любят вот этой экспрессионистской манеры. А Эйфман работает как экспрессионист.
Вы знаете, как ни странно, Нью-Йорк, при том, что это город авангарда, часто бывает весьма консервативен. Я помню, как я слушал в нашей опере Лоенгрина Вагнера в постановке Уилсона. По-моему, была замечательная авангардистская постановка. Я впервые видал, как шикали старухи.
Вы знаете, Нью-Йорк – это город, в котором, по крайней мере, артистический эстаблишмент любит ощущать себя кул. Все, что кул, все в Нью-Йорке проходит хорошо. А все, что за пределами кул, где слишком что-то перегрето, где слишком много страстей, по мнению нью-йоркских критиков, это будет встречаться в штыки. Ратманский как раз очень кул. И, как вы видите, даже нью-йоркские критики примиряются с тем, что перед ними возникает эстетизация сталинской эпохи. Но в интерпретации Ратманского они это принимают. Но я должен сказать, что как раз в «Онегине» Эйфмана меня в первую очередь привлекли лирические куски на сей раз. И, в частности, замечательные эпизоды, где Татьяна взаимодействует с Онегиным, может быть, еще и потому, что здесь Эйфман нашел очень удачное сочетание движений и музыки. Это отрывок из вариации на тему рококо Чайковского.
Теперь «Блиц-концерт». Все они в этом году посвящены 125-летию главной оперы Америки, оперы «Метрополитен».
Сегодня нашим героем будет Лючано Паваротти, великий итальянский тенор, который родился в 1935 году и умер в 2007 году, когда ему был 71 год. Паваротти – это был в каком-то смысле символ Метрополитен, опера нового периода, самый знаменитый певец, самая знаменитая фигура, которая выходила на подмостки этого театра. И он был любимцем, конечно же, нью-йоркской публики. Тут был некий парадокс, потому что мы же знаем, что в последние десятилетия, и мы об этом уже говорили, что теперь в опере хотят и требуют, чтобы певец соответствовал своей роли. То есть женщины обязательно должны быть худые, если, не дай бог, они объемистые, то у них отнимают роли. Все должны двигаться, хорошо играть. этого ничего парадоксальным образом в повороте не было. Вспомните, он был невероятно корпулентный мужчина, который с трудом уже в последние годы передвигался по сцене. Несовпадение между физическим обликом повороте и героями, чьи роли он исполнял, было таким разительным, что его должны были бы, казалось бы, освистать. Ничего подобного не происходило. И должен сказать, что я разделяю абсолютно в этом смысле энтузиазм публики, потому что, когда повороте начинал петь, то ты совершенно забывал о том, как он выглядит, потому что голос его, вот этот звонкий, несущий голос, абсолютно всегда соответствовал характеру персонажа.
Ну, в общем-то, это и есть опера. Вы знаете, я много раз слышал Паваротти на сцене нашей оперы, и меня всегда поражало, какой у него обаятельный голос. Всегда улыбаешься, когда его слышишь.
На сцене, как вы совершенно справедливо сказали, он производил невероятное обаятельное впечатление. И, кроме того, конечно, в Паваротти привлекало широкую публику и принесло ему, мне кажется, вот эту поистине всенародную популярность, его ранимость. Он был такой большущий ребенок, который как бы призывал публику его полюбить и пожалеть. Он как-то так виновато, смущенно улыбался. В нем не было никакого величия. При том, что он был невероятно высокого мнения о себе и очень трудным человеком в общении. Но то, как он себя преподносил, производило, конечно, очень обаятельное впечатление.
Соломон, мы не можем не задать вопрос. Что получится, если мы сравним Паваротти с другим великим тенором Метрополитен с Карузо?
С Карузо сравнивать невозможно, так же, как нет скрипача, которого можно поставить рядом с Хейфицем, или, предположим, нету баса, которого можно поставить рядом с Шаляпиным. Это как в том известном анекдоте, кто у нас первый и кто второй. Вторых много. Но тут есть другой в этом аспект. Было три, я насчитываю, минимум, великих итальянских тенора в этом столетии. Бениамино Джилли, Франко Карелли и Джузеппе Ди Стефано. У каждого из них, как и у Паваротти, во-первых, была огромная прижизненная слава, и, во-вторых, голос, что главное, который ты отличаешь. Мгновенно ты слышишь голос, ты можешь сказать, это Джилли, это Ди Стефано. Так же, как можно спокойно сказать, что ты слышишь и отличаешь голос Паваротти. И где эта слава сейчас? Кроме настоящих любителей, коннессеров оперы, мало кто уже вспоминает об этих великих именах. Поэтому у меня есть такое подозрение, что Паваротти станет вот в этот ряд великих теноров, не достигнув, конечно, позиции Карузо, которая так и останется номер один. И когда все устоится, и все эти обложки журнала «Тайм» и других журналов пройдут в памяти людей, которые присутствовали при этом, то он займет свое очень значительное место.
Соломон, какая лучшая партия Паваротти в «Метрополитен»?
Вы знаете, у него было много замечательных ролей, и я не могу отдать какой-то из них предпочтение, но мне лично всегда очень нравился Паваротти, когда он пел оперу «Паяцци» Руджеро Леонкавалло, мастера веризма, потому что она тоже очень соответствовала вот этому облику Паваротти, каким он его проецировал.
Это артист, самая ранимость.
Да, несчастный, страдающий артист. И у меня, когда Паваротти пел вот эту свою знаменитую арию, из пальцев всегда шли по коже мурашки.
La gente paga e ridere vuole qua. Applaudirà, tramuta in lacci lo sguardo e il pianto, in una smorfia il singhiozzo e il dolore orini pagliaccio. Oh!
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Стив Тейлор, Ирина Савинова, Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода»,